В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямые видеотрансляции наших эфиров. И прямо под этими трансляциями вы можете оставлять свои вопросы и комментарии. Если они будут по теме, мы следим за вашими комментариями, возможно, вопросами, и будем задавать их нашим спикерам нашего сегодняшнего эфира. Сегодня... Я также напомню, что традиционно у нас работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, что с самого утра ждем информации относительно тех обысков, которые произошли на полуострове. Отмечу, что утром 31 августа российские силовики пришли с обысками в дома четырех крымчан. По итогам задержаны Айдар Кадыров, корреспондент и стример «Крымской солидарности» из Нижнегорского района Крыма, Ридван Умеров, активист из Судака, Айдар Аблякимов, еще один активист из Судака, и Энвер Тапчи, активист из Советского района Крыма. Об этом сообщает движение «Крымская солидарность». Всем задержанным от 29 до 34 лет. И отмечу, что на данный момент информация официальной позиции российских силовиков, почему эти люди были задержаны, почему в их домах прошли обыски, нет. Мы следим в режиме реального времени, если будет какая-то новая информация по этому поводу, обязательно вам сообщим, да и сами мы заинтересованы в том, чтобы привести альтернативную позицию. Я предлагаю послушать несколько фрагментов видео движения «Крымская солидарность». С самого утра представители движения общаются с родственниками задержанных. Вот, например, что рассказала об обысках жена одного из задержанных Айдара Кадырова, Ульвие Кадырова.
Сегодня утром в 6 часов приехали люди в масках, мы еще спали, они забежали во двор и начали стучать в дверь. Я разбудила мужа, мы оделись, а муж открыл дверь, они его вот прислонили, как бы скажем, да, начали его всего щупать, поставили его здесь. Я была в комнате с маленьким ребенком, они начали зачитывать протокол, я не слышала, что они читали сначала. Позже они зашли дальше в зал и начали записывать. Все спрашивать у него, знает ли он какого-то Дададжонова Умиджона. Протокол был на него. Его обвиняют по статье 205.5, часть 2. Спросили у мужа паспорт. Паспорта российского у него не было, потому что мы сдали документы. Был украинский. Взяли украинский паспорт.
Айше Аблякимова, жена задержанного Айдара Аблякимова, тоже рассказала немного подробностей о том, как выглядел приход силовиков к ним домой утром 31 августа.
Вот эта дверь, получается, боковая была не замкнута. Они зашли через нее, зашли прямо в спальню, открыли дверь, мы стучались.
Вы отдыхали, да?
Да, мы спали. Руки за спину, зачитали постановление. После чего дали одеться. Мне сказали, звонить никому нельзя. Они забрали телефон у нас, у родителей там забрали телефон. Он даже мне одеться не дал. Зашел, телефон взял в спальню.
А в каком количестве они были?
Ну, человек 15, наверное, в масках. У них не было никаких обознавательных знаков. Я не знаю, кто это такие. И было два следователя.
В гражданском, да?
И фрагмент еще одного видео. Это рассказ Насие Тапчи, жены Энвера Тапчи из Советского района Крыма.
В районе 6 часов утра к нам пришли с обыском ФСБ, были они с ОМОНом, начали стучать в дверь. Муж сразу выскочил, не одетый, потому что были очень сильно стучали, у нас дверь тонко, начали говорить, откройте дверь, либо выломаем дверь, он сразу же дверь открыл. В принципе, что когда я одевалась, они стояли, смотрели, дверь не разрешали закрывать. Муж был там, они зачитали, под ком дело не пришли, что у них есть ордер на обыск, но они нам не показали его, просто сказали, что у них якобы все документы имеются. Начали спрашивать его о парне, которому он с ним когда-то еще в 11 классе его знал. Он давно не проживает, я так понимаю, на территории Крыма. Он вообще давно не проживает. Лет 5, наверное, он точно его не видел. Поэтому дело они уже вызывали его туда, в центр, на допрос. Сейчас его опять забрали.
У нас есть возможность узнать подробности у адвоката задержанного Айдара Кадырова. Алексей Ладин с нами на прямой телефонной связи. Алексей, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что известно по состоянию на сейчас и удалось ли вам уже встретиться с вашим подзащитным?
Добрый вечер. Ну, значит, насколько мне известно, достоверная информация моего подзащитного, в 6 часов утра «Газель» сотрудников ФСБ увезла в управление. Соответственно, где-то в районе 9:30 он уже, «Газель», заехала в управление ФСБ. И до сегодняшнего времени мне пока с ним встретиться не удалось. Мной были направлены ряд жалоб и заявлений на собственно незаконные действия сотрудников ФСБ. Результата пока нет. Однако могу сказать, что двое моих коллег в настоящий момент находятся в управлении ФСБ. И с их подзащитными, то есть с двоими из четырех, проходят следственные действия.
Известно ли вам, с чем могут быть связаны эти обыски и вызов управления ФСБ в Симферополе?
Давайте я скажу следующим образом. Есть несколько предположений, однако я бы не хотел их озвучивать в эфире, пока не будет какой-то конкретной информации. Я сильно надеюсь на то, что сегодня я все-таки попаду к своему подзащитному, к Айдару Кадырову, и у меня уже будет какая-то конкретика. После этого я смогу комментировать.
Если у вас есть еще буквально минутка, вы могли бы рассказать нам немного подробнее о своем подзащитном Айдаре Кадырове, насколько активной общественную деятельность он вел, и могла ли его общественная деятельность быть причиной интереса силовиков?
К сожалению, в последнее время подавляющее большинство крымских татар, которые задерживаются здесь на территории Крыма, это, собственно, есть общественники. Насколько мне известно, он является одним из стримеров крымской солидарности, то есть тот человек, который освещает задержание, обыски, процессы, то есть находится, так скажем, в самых горячих точках Крыма, если так можно выразиться, на передовой. Могу предположить, что, возможно, это явилось одной из причин того, что органы ФСБ заинтересовались его персоной.
Поняла. Спасибо вам большое. Но мы будем следить за ситуацией. Это был Алексей Ладин, адвокат задержанного сегодня Айдара Кадырова, крымчанина из Нижнегорского района. Отмечу, что Айдар Кадыров – корреспондент и стример крымской солидарности. Кроме того, из открытых источников понятно, что он писал также для российского издания «Грани.ру». И отмечу, что обыски у четырех крымских татар прошли сегодня утром, и после обысков их задержали и увезли в управление ФСБ в Симферополе. И по данным на момент нашего выхода в эфир, мы сейчас в прямом эфире, например, Алексею Ладину до сих пор не удалось встретиться со своим подзащитным. Всего, напомню, задержанных 4 человека. Вот как нам рассказал только что Алексей Ладин, то двоих адвокатов уже пустили, еще один адвокат ожидает возможности встретиться со своим подзащитным. Ну, видимо, возможно, даже на протяжении эфира нам станет известна позиция, в частности, силовиков, за что эти люди задержаны, потому что пока не было никакой официальной информации со стороны Федеральной службы безопасности России. Добавлю только, и, наверное, напомню то, о чем уже упомянули в своих рассказах родственники задержанных. Они сказали, в частности, о том, и эти видео можно найти на Facebook-странице Крымской солидарности, что люди, которые пришли с обысками, или некоторые даже не называли это обысками, некоторые ничего не обыскивали, а просто провели какую-то беседу и после этого увезли крымчан в Симферополь, рассказывали о том, что эти люди были без опознавательных знаков, и даже следователи были в штатском, поэтому сложно определить, в частности, какое ведомство занималось этим задержанием. Я отмечу, что прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на материковой части Украины, начала уголовное производство по факту, цитирую, незаконных обысков в домах крымско-татарских активистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомню, что российские силовики пока не комментируют эти утренние обыски и задержания. И по состоянию на сейчас известно о том, что родственники, в частности, задержанного Айдара Кадырова, звонили в российскую полицию на линию 102, оставили заявление о пропаже сына и брата, потому что обращался отец и брат. У входа в здание ФСБ, согласно заявлениям Крымской солидарности, семья узнала сотрудника, который присутствовал на следственном мероприятии утром в их домовладении, но на проходной в ФСБ некоторым родственникам сказали, что якобы их задержанных родственников в этом управлении нет. Кроме того, стоит отметить, что 3 из 4 адвокатов направили жалобу в подконтрольную России прокуратуру Крыма и обратили внимание на то, что с самого утра у них нет доступа к их подзащитным. Я напомню, что предыдущие обыски у крымских татар прошли в начале июля, и по итогам этих обысков в Крыму российские силовики задержали 7 мусульман, преимущественно крымских татар, и, как оказалось потом, по официальному сообщению российской ФСБ, их задержали по подозрению в участии в организации Хизбут-Тахрир. Часто мы рассказываем вам в нашем эфире о том, почему так много дел Хизбут-Тахрир появились в Крыму после 2014 года, что с теми людьми, которых обыскали и задержали сегодня утром, нам пока неизвестно. Я имею в виду официальную позицию российских силовиков. Стоит отметить, что есть уже реакция от представительства президента Украины. Там назвали очередным преступлением обыски российских силовиков в Крыму и отметили, что представительство документирует, цитирую, каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений России, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Я напомню, что радио Крым Реалии работает в прямом эфире. Наши трансляции доступны, в частности, и на YouTube, и Facebook каналах Крым Реалии. Вы можете там оставлять свои вопросы, комментарии. Как только будет возможность, обязательно проверю, что вы нам пишете. И я отмечу также, что работает телефон прямого эфира 8 800 10 06 926. Тем временем к нам в прямой эфир присоединяется Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Искандер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы для себя объясняете, и, возможно, вам что-то известно, как представителю Крымско-Татарского ресурсного центра и представителю Меджлиса, что с чем могут быть связаны эти обыски у крымских татар утром 31 августа?
Ну, дело в том, что здесь мы прекрасно понимаем о том, что Айдар Кадыров, он является журналистом, и, соответственно, конечно же, оккупационным властям очень не нравится, когда выходит объективная информация, и, соответственно, эта информация доводится до широких кругов, в том числе и за пределы Украины, и, а также и для международной общественности. И поэтому мы видим те процессы, когда Айдара Кадырова просто задержали, вывезли, и, соответственно, по сегодняшний день, по теперешний час еще неизвестно все-таки, хотя адвокаты зафиксировали, что его завезли непосредственно во двор здания УФСБ на улице Франко города Симферополя. Что касается остальных активистов, они также имеют отношение к Крымской солидарности, и, соответственно, я думаю, что данные действия оккупанты продолжают проводить в отношении, опять же, исходя из нашего мониторинга, мы видим следующие процессы, что в основном оккупанты проводят, преследуют по религиозному принципу, то есть непосредственно это по делу, так называемому делу Хизбут-Тахрир, по свидетелям Иеговы. И другая статья, по которой они постоянно проводят обыски и аресты, это причастность к так называемому батальону имени Нумана Челебиджихана. В данном случае мы видим продолжение преследований именно по религиозному признаку. И я думаю, что это целенаправленная, опять же, политика оккупационной власти для того, чтобы преподнести международному сообществу, что в Крыму есть некая опасность религиозного экстремизма, и таким образом они оправдывают, пытаются оправдать, я бы даже так сказал, свои незаконные действия в отношении граждан Украины.
Как вы считаете, насколько аргументирована и убедительна позиция России вот в таких усилиях, если уже продолжать то, о чем вы говорите, можно ли сказать, что удается России убедить Запад в этом?
Дело в том, что как раз-таки исламский там экстремизм или исламский терроризм на самом деле это та тема, которой, я бы сказал бы так, с осторожностью относятся в западном мире. И когда мы говорим о политузниках и говорим о том, что по каким статьям их привлекают к ответственности, то, соответственно, вот даже Крымско-Татарский ресурсный центр, проводя работу с депутатами национальных парламентов европейских стран или с европейскими парламентариями, то мы видим некую такую осторожность, потому что политики такого уровня, они все-таки задумываются о том, стоит ли активно участвовать в поддержке тех или иных политузников, тем более связанных именно с обвинением именно в исламском экстремизме и причастности к терроризму. И в этом случае нам приходится доводить до политиков западного мира то, что это сфабрикованные дела, что это люди, которые пытаются соблюдать и жить соблюдать именно религию ислам. И таким образом они не несли никакой угрозы до оккупации Крыма и не несут никакой угрозы по сегодняшний день. Это обычные семьи, тем более многодетные семьи. И поэтому вот здесь Российская Федерация, я непосредственно принимал участие, когда и на ОБСЕ, на заседаниях, и на ряде других международных площадках, Российская Федерация основной акцент делает на то, что существует угроза в мире исламского терроризма, исламского экстремизма. Пытаются создать такой негативный фон Хизб-ут-Тахрир. И, соответственно, вот если даже вспомнить последнее заседание, которое было в сентябре 2019 года, то они целенаправленно привозили там таджиков, узбеков непосредственно с Российской Федерации, с Таджикистана, и пытались, создавали им возможность для выступления на этих площадках, и таким образом создавали вот такой фон угрозы. Но при всем том, представители миссий государственных, именно членов ОБСЕ, они, соответственно, понимают, о чем идет речь, и, конечно же, нам пока удается сдерживать и доводить информацию, сдерживать российскую пропаганду и доводить информацию до политиков западного мира о том, что здесь идут больше преследования по национальному признаку. И дело Хизб-ут-Тахрир – это больше инструмент для, скажем, преследования людей и оказания на них давления.
Есть ли, по вашему мнению, у Украины реальные инструменты давления на Россию в вопросе освобождения задержанных в Крыму крымских мусульман, преимущественно крымских татар, или как минимум возможности повлиять на Россию, чтобы эти преследования, давления или же просто обыски и задержания прекратились?
Я думаю, что давление и обыски, они будут продолжаться. И в любом случае наша задача, как официальной Украины, я имею в виду государственных органов и дипломатических ведомств, так и правозащитных организаций, информировать и брать под контроль или под шефство западными политиками тех или иных семьи тех или иных политзаключенных, для того, чтобы постоянно они были на виду, и чтобы в отношении них хотя бы не проводились какие-то репрессивные действия, тортур. Что касается освобождения, то я стою четко пока на той позиции, что в рамках нормандского формата очень маленькие перспективы того, что в списках по обмену окажутся политузники крымские. Поэтому здесь в нашем случае есть ряд предпосылок, которые, или инструментов, которые мы могли бы использовать. В первую очередь, это, конечно же, когда по сути будет рассматриваться дело в ЕСПЧ Украина против Российской Федерации, хотя это не так быстро, не так скоро произойдет, но мы понимаем о том, что сегодня обвинение, так называемое гособвинение Российской Федерации выдвинуло на суде ряду политзаключенных, которые находятся в СИЗО, уже объявило сроки затребуемые, там от 15 до 20 лет. Поэтому в любом случае этот механизм нужно использовать. Второй механизм – это Международный суд ООН в деле Украины против России по расовой дискриминации, где мы стараемся активно постоянно информировать адвокатов. Ну и, конечно же, третий очень важный и более такой скорый инструмент, который можно было бы использовать, это, конечно же, опять же, вода. Но воду не для того, чтобы подать воду в оккупированный Крым Днепровского, а для того, чтобы создать специальную площадку для переговоров, где непосредственно сможет тогда сесть Российская Федерация, нуждаясь в подаче Днепровской воды.
Поняла, спасибо вам большое. Это было мнение Искандера Бариева, главы Крымско-Татарского ресурсного центра, члена Меджлиса Крымско-Татарского народа. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о том, что утром 31 августа российские силовики пришли с обысками в дома четырех крымчан. По итогам задержаны Айдар Кадыров, стример крымской солидарности из Нижнегорского района Крыма, Ридван Умеров и Айдар Аблякимов, это активисты из Судака, а также Энвер Тапчи – это активист из Советского района Крыма. Об этом сообщает движение «Крымская солидарность». И отмечу, что пока по состоянию на эту минуту, мы работаем в прямом эфире, данных о том, какие претензии есть у российских силовиков к этим крымчанам, этих данных нет. Мы ожидаем, возможно, эта официальная информация появится на крымских, пророссийских или российских информационных ресурсах на протяжении нашего эфира. Обязательно вам об этом расскажем. Отмечу только, что к нам в начале эфира включался адвокат задержанного Айдара Кадырова Алексей Ладин. Он сказал о том, что ему до сих пор не удалось никак сконтактировать с его подзащитным, но сейчас все родственники и адвокаты, они находятся под зданием управления ФСБ России в Симферополе, потому что по их данным как раз там и находятся крымчане, которых задержали утром 31 августа. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И я напомню, что есть уже реакция прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится на материковой части Украины в связи с аннексией Крыма России. Там сообщили о том, что начали уголовное производство по факту, цитирую, незаконных обысков в домах крымско-татарских активистов. Кроме того, есть реакция Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В своем заявлении ведомство отметило, что санкции за нарушение прав человека в Крыму должны быть усилены. Ведомство считает обыски и задержания 31 августа, цитируя, очередным актом давления на граждан по этническому и религиозному признаку. Конец цитаты. Кроме того, в своем заявлении Министерство иностранных дел Украины в связи с обысками потребовало от России немедленного освобождения задержанных 31 августа крымчан. К нам присоединяется в эфир по телефону Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Учитывая то, что случилось в Крыму утром 31 августа, какие инструменты есть у государства Украина вот по этому направлению требовать и добиваться освобождения крымчан, которые задержаны на территории аннексированного Крыма? Что, возможно, Министерство иностранных дел уже делает? Екатерина Зеленко, видимо, сорвалась у нас. Мы сейчас перенаберем ее и обязательно подключим к нашему эфиру. Я же напомню, что по состоянию на сейчас речь идет о том, что утром 31 августа прошли обыски в домах четырех крымчан. Это Айдар Кадыров, корреспондент и стример движения «Крымская солидарность» из Нижнегорского района. Это Ридван Умеров и Айдар Аблякимов из Судака. Это также Энвер Тапчи, активист из советского района Крыма. И пока информация о том, какие же претензии есть у российских силовиков к этим людям, гражданам Украины, нет, но за этим мы следим. К нам присоединяется в эфире Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Екатерина, не знаю, слышали ли вы мой вопрос.
Питание не почув, якщо можна ще.
Да, вопрос был в том, что, возможно, уже делает Министерство иностранных дел Украины вот по направлению того, чтобы добиться освобождения или как минимум информирования какого-то о сегодняшних задержаниях, и какие вообще инструменты у Украины в данном случае есть?
Ну, оскільки ми дійсно, враховуючи чергову хвилю обшуків і затримань, можемо говорити про системний характер російських дій по відношенню до кримсько-татарського населення в окупованому Криму, ми так само можемо говорити і про системність, з якою ми підходимо до цього, залучаючи всі можливі міжнародні майданчики, щоб спільно з нашими партнерами продовжувати активний захист прав і свобод мешканців окупованого Криму та з метою посилення тиску на Росію задля припинення нею таких грубих порушень прав людини. Безумовно, можна говорити про кілька вимірів. Ну, насамперед, це робота в міжнародних судах. Я нагадаю всім, що у нас тривалий розгляд позову України проти Російської Федерації щодо застосування міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Ця справа розглядається міжнародному суді ООН в Гаазі. І це саме та конвенція, до якої апелює Україна, коли закликає Росію припинити обмеження уцьких кримських татар, коли ми бачимо, що Росія забороняє діяльність меджлісу кримського татарського народу, коли кримські татари не можуть вільно висловлювати свою позицію. І сьогоднішній приклад затримання чотирьох осіб, серед яких і вже згаданий вами Айдар Кадиров, журналіст, говорить про те, що дійсно ті, хто не бояться говорити правду, ті, хто не бояться виступати проти, це найбільш небезпечні для російської окупаційної влади особи, тому що іноді вони є єдиним джерелом об'єктивної інформації про те, що відбувається в Криму. Ми ж розуміємо, що там не працюють українські ЗМІ, що туди не мають доступу жодні моніторингові механізми ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Тому подекуди нам доводиться орієнтуватися саме на ту інформацію, яку дають активісти, громадські діячі і журналісти. І саме вони становлять загрозу для російської окупаційної влади. Ну і, звичайно, я нагадаю про те, що у нас попереду в вересні відкриється чергова ювілейна 75-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Для нас це важливий майданчик, на якому ми активно працюємо над тим, щоб коло держав, які засуджують російські злочини и поддерживают Украину, расширювалося. Ну и над цим працюємо вже.
Екатерина, я вижу, у нас под Facebook-трансляцией есть комментарий, я так понимаю, слушателя из России, наверное. Он пишет вот о чем, отвечая на аргумент по поводу Европейского суда по правам человека. Я процитирую. ЕСПЧ в России не канает. Ну, это цитата. Видимо, речь идет о том, что как бы Россия на официальном уровне признала превосходство национального решения национальных судов над, например, международными судебными инстанциями. Вот насколько, по оценкам вашим, министерства иностранных дел Украины, существующие механизмы вообще эффективны в таком деле? Нет ли смысла искать какие-то новые форматы для того, чтобы попытаться решить такую проблему?
Ну, насправді, ви праві в тому, що не можна обмежуватися лише роботою в міжнародних судах, оскільки надзвичайно важливу роль відіграє політичний тиск. І чим більш злагодженою є робота всіх міжнародних партнерів по тому, щоб чинити тиск на Росію, аби вона припинила злочини проти України і проти населення тимчасово окупованих територій, тим більш ефективною є ця робота, і вона має результат на міжнародній арені. Безумовно, не лише суди. Але, говорячи про коментар одного з дописувачів, хочу сказати, що якою б не була, якими б не були зміни в законодавчої базі Російської Федерації, до яких би нових креативних рішень в юридичній площині не вдавалися московські чиновники, все одно це нічого не змінить в тому, що існують абсолютно загально визнані норми міжнародного права, які передбачають повагу до країн-сусідів, які передбачають повагу до державного суверенітету та територіальної цілісності цих держав. І їх порушення все одно рано чи пізно буде мати наслідки. Якщо нам вдасться це доводити на всіх майданчиках, чи то судових, чи то міжнародних, чи то на дипломатичному паркеті, то це і буде справжньою перемогою, результатом якої, як ми очікуємо, стане звільнення всіх незаконно утримуваних осіб, а кримських татар, які зараз перебувають за ґратами або в Росії, або в тимчасово окупованому Криму близько сотні. І результатом це буде мати відновлення суверенітету України над всіма територіями, відповідно, той факт, що Росія одного дня понесе повну відповідальність за все, що вона вчинила впродовж цих років щодо нашої держави.
Еще один буквально короткий вопрос. Вот усиление санкций, которым призвало в своем заявлении Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, точнее, реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, насколько правозащитное направление это и нарушение России на этом направлении в Крыму действительно может быть основанием для западных партнеров Украины в плані усилення санкцій проти Росії?
Ну, ви бачите, що наші міжнародні партнери залишаються відданими своїй позиції про те, що всі порушення міжнародно-правові, які здійснила Росія в Криму і здійснила за рахунок спроби анексії півострова, несуть за собою відповідальність у вигляді застосування санкцій. Ці санкції були продовжені нещодавно, ми сподіваємося, що вони будуть продовжуватись далі. Зрозуміло, що порушення Російської Федерації міжнародного права відбуваються в різних площинах, в економічній, в політичній, в військовій. Тому під різними кутами зору можна підходити до цього питання, але всі розуміють, що якщо не чинити тиск, в тому числі санкційний, то країна не буде каятися у подальшому, і вона буде лише відчувати свою безкарність і вдаватися до нових злочинів. Тому цей інструмент є надзвичайно ефективним, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб коло санкцій було розширено, а коло осіб причетних до цих злочинів потрапили під них.
Спасибо. Это была Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Я отмечу, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы говорим о том, что утром 31 августа российские силовики пришли с обысками в дома четырех крымчан. По итогам задержаны Айдар Кадыров, корреспондент и стример Крымской солидарности из Нижнегорского района, Ридван Умеров и Айдар Аблякимов, активисты из Судака, Энвер Топчи, активисты из Советского района Крыма. Пока официальная позиция ФСБ России по поводу того, что, почему этих людей задержали. Нет, мы следим за ситуацией. Я же вижу вот комментарий у нас под YouTube-трансляцией, на который мне хотелось бы отреагировать. Процитирую, пользователь подписался как Александр Жуков. Елена, вы только что сказали, что все задержанные – это так называемые активисты. Это я к тому, что никогда силовики не арестовывают всех татар подряд, как вы пытаетесь нам всегда рассказывать. Ну, во-первых, то, что я пытаюсь или не пытаюсь, это ваше личное мнение. Но если говорить о том, когда и кого задерживают, я, наверное, все-таки вам напомню о тех обысках, которые прошли в Крыму в начале июля этого года. Задержали тогда 7 крымских мусульман, преимущественно крымских татар. Так вот, если вы поинтересуетесь, наш уважаемый слушатель, кто в числе этих задержанных крымских татар, вы увидите, что там есть люди, которые никакой активной общественной деятельностью не занимались. Ну, в любом случае, не уверена, что активная гражданская позиция может быть оправданием для того, чтобы российские силовики приходили с обысками, задерживали и потом обвиняли людей в деятельности, которую они не совершали, если действительно речь идет о таком варианте. Я также напомню, что Министерство по вопросам временно оккупированных, реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем заявлении в связи с обысками в Крыму 31 августа отметила, что санкции за нарушение прав человека в Крыму должны быть усилены, и обыски и задержания называют в этом ведомстве очередным актом давления на граждан по этническому и религиозному признаку. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма, а к нам по телефону присоединяется председатель Российского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев. Лев Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении в связи с сегодняшними обысками призвало немедленно освободить задержанных крымчан. Вот как вы считаете, при каких условиях это возможно найти инструменты и как-то повлиять на Россию, чтобы задержанные крымчане вышли на свободу?
Ну вот вы, я слышал ваш комментарий сейчас последний, когда вы говорите. Но ведь что, здесь ситуация намного страшнее на самом деле. Их не просто вот задержали, а их обвиняют в терроризме автоматически. Если их называют участниками, я так понимаю, что пришли и обвиняют в Хизбут-Тахрир, правильно я
пока
понимаю?
Пока еще не обвиняют, вот нет еще информации, ФСБ пока никакую позицию свою не обнародовала, а адвокатов пока к задержанным не пускают. Поэтому как раз позиция российских силовиков нам пока неизвестна.
Не ясно, просто обыски произошли. Обыски, так сказать,
и задержание.
И задержание. Ну что я могу сказать? Вот если про обыски и задержание, то, к сожалению, в России сейчас это чрезвычайно модно. Обыски, причем такие сразу многочисленные. Ну вот, например, в Воронежской области недавно 100 обысков одновременно произошло. Они пришли к участникам экстремистской организации «Свидетели Иеговы», якобы, да? Но потом 10 человек задержали. Я уж не буду говорить, что «Свидетели Иеговы» не экстремисты там и так далее, потому что я подробно этим занимаюсь, пытаюсь остановить весь этот беспредел. Но из вот всего лишь вот 100 обысков, да, а задержанных было 10 человек. Понимаете, да? То есть это модно, ходить с обысками, пугать людей. И все это происходит потому, что их просто очень много, понимаете? У нас силовиков, значит, дикое количество людей. Просто намного больше, чем в нормальном, значит, государстве их необходимо. Им надо работать. А кто-то работает по существу там против уголовника, ну просто там хулиганов, уголовников, а кто-то просто вот отрабатывает себе зарплату и увеличивает погоны, якобы экстремисты, якобы, так сказать, террористы, якобы еще кто-то. И правозащитники, конечно, не так многочисленны, не так эффективны, чтобы отслеживать и квалифицировать. Вот этот вот террор силовиков, ФСБ. Террор ФСБ, силовиков, Центра МВД России. К сожалению, ситуация у нас в этом смысле плохая.
Лев Александрович, вы сами упомянули о свидетелях Иеговы, организация, которая запрещена в России, она запрещена вот после 2014 года и в Крыму, и в Севастополе. В Крыму есть тоже такие дела. Есть также запрет на организацию Хизбут-Тахрир, по обвинениям в причастности которой проходит большинство крымских мусульман, крымских татар. Вот по вашим наблюдениям, с чем связаны вот такие довольно-таки дискуссионные, да, запреты, которые в России правозащитники обсуждают, насколько правильно было запрещать и Хизбут-Тахрир, и свидетели Иеговы. Почему в России эти организации запрещены?
Ну, потому что Россия встала на путь строительства тоталитарного государства. А вот сказать, что оно тоталитарно, еще довольно трудно. Я говорю о том, что в России сейчас процветают тоталитарные практики. Тоталитарной практики. И вот тоталитаризм, он как бы взращивается как сверху, так и снизу. И вот обе эти инициативы по Хизбут-Тахрир и по свидетелю Иеговы, это с моей точки зрения, это снизу пошло. Вот по какому-то заказу, скажем так. И от того, что довольно много силовиков, как я уже сказал. Свидетели Иеговы, например, сначала были суды районные, и их обвинили в экстремизме, хотя, ну, понятно, что это самые мирные люди и самые, значит, те, которые пацифисты, самые большие пацифисты в мире, свидетели Иеговы. Я могу твердо сказать, потому что я немножко познакомился с их воззрениями. Тем не менее, они названы экстремистами, тем не менее, сейчас сотни людей находятся под преследованием, и десятки людей уже посажены. И это прям развивается как пожар. То же самое Хизбут-Тахрир. Вот в 2003 году их внесли в список террористической организации. Ну, я бы так сказал, что ну, внесли, это уже было неоправданно. А не было ни одного теракта, они не производили на территории России. И скорее это был политический заказ от среднеазиатских республик. Что вот в Узбекистане они реально уже могли прийти к реальности, к власти не потому, что они террористы, а потому, что они открыто занимались политикой. Хизбут-Тахрир – это партия мусульманская. Вот теперь, что это за партия? Я, конечно, считаю, что эта партия немножко опасна для любого демократического государства, потому что эта партия тоталитарная такая, с тоталитарными взглядами, которая говорит о том, что всемирный халифат должен был в какой-то момент установлен. Но немножко похоже на коммунистов, которые же всемирный коммунист такой топят, как сейчас говорят. Но при этом они принципиально говорят о том, что мы будем строить всемирный халифат мирным образом. И демонстрируют это в своей работе. И достаточно привести, что в европейских странах Хизбут-Тахрир существует, он существовал в Украине, никто его не... И его как бы прижимают, но не преследуют уголовным образом, потому что видят угрозу демократическому государству. Вот это такая агитация за всемирный халифат, и понятно, это конфессиональное такое государство, что ли. И ясно, что для демократии это неприемлемо. А вот в Германии их тоже считают запрещенной организацией, но ни одного уголовного дела, ни одной посадки нету. Хотя и за ними следят, и как-то административно преследуют, в лучшем случае. Поэтому, а вот здесь вот сразу снизу, значит, внесли, а потом сначала сажали на... Сначала внесли Верховный суд при решении террористической организации, но их, понимаешь, что терактов нет, их сажали там на... Условные сроки давали после 2003 года, там 1-2 года условно, там может быть 1-2 года реального срока. Но постепенно, входя во вкус, входя, так сказать, в рамках вот этого как бы тоталитарного мышления уже наших, так сказать, правителей, и ужесточения, в том числе политического, и любого ужесточения, любого, применение все более и более репрессивного законодательства, когда мы видим, что Государственная Дума штампует все более и более репрессивные законы, естественным образом стали давать большие сроки. И сейчас происходит катастрофа, опять-таки, настоящая катастрофа. Это раковая опухоль. А им дают вот мирные люди, которые вот сажают за то, что они там участвовали в собраниях Хизбут-Тахрир, находят какие-то книжки уже запрещенные здесь для распространения. Им дают до 24 лет. 20-24 года. Вот сейчас вот судят у финскую двадцатку в Москве. Апелляционно идет рассмотрение. Там 24 года получает парень, который говорит даже, что я никогда не был в Хизбут-Тахрир. Я просто хороший организатор, я организовывал встречи, обсуждения вот этих книг, там, читали Коран там и так далее. 24 года. Убийство человека фактически. И мы, правозащитники, очень много этим занимаемся. Вот моя организация очень много этим занимается. Мы пытаемся убедить уполномоченного прав человека, что мы... Она тоже этим занимается, уполномоченного прав человека в России. У нас создана там рабочая группа по законодательству, изменение этого законодательства. Но все это медленно идет, ничего у нас не меняется в законодательстве, пока все достаточно тормозится, а людей сажают.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам подключились. Вынуждены, к сожалению, мы заканчивать наш разговор, потому что время движется просто очень-очень быстро. Я только добавлю вот к тому, что нам сказал только что Лев Пономарев, председатель Российского общественного движения за права человека, в качестве примера по тем срокам, которые предлагают для крымчан, которых подозревают в участии в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. Буквально сегодня появилась информация о сроках, которые запрашивает российское обвинение во втором бахчисарайском деле Хизбут-Тахрир. Вот там речь идет о сроках от 15 до 21 года. И я отмечу, что в эфире радио Крым Реали мы сегодня говорим о том, что утром 31 августа прошли обыски в домах четырех крымчан, крымских татар, задержали и увезли, вероятно, в управление ФСБ России в Симферополе. По состоянию на сейчас нам не известна на самом деле позиция ФСБ России, почему этих людей задержали, почему их обыскали, но волей-неволей упомянули мы о ситуации с задержаниями крымских татар и обвинениями в их адрес по поводу участия в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. И опять-таки, реагируя на комментарий и вопрос от нашего слушателя, с которым я уже начала дискуссию, поэтому позволю себе процитировать еще один вопрос от него. Значит, активная гражданская позиция и запрещенная организация – это совсем не одно и то же, не находите? Но вот тут, уважаемый слушатель, я вам, во-первых, напомню то, о чем мы говорили уже не один раз в нашем эфире, что правозащитники, в том числе российские правозащитники, которые занимаются делами Хизбут-Тахрир не только в аннексированном Крыму, но и в самой России, они обращают внимание на то, что очень часто в таких делах Хизбут-Тахрир сторона обвинения не приводит достаточных доказательств того, что эти люди, которых обвиняют в участии в запрещенной организации, даже более того, в подготовке терактов якобы или свержения насильственным путем власти, не приводят доказательств того, что такие действия действительно планировались. Это первый момент. Второй момент. Я вам напомню, что в Украине, частью которой является аннексированный Крым и Севастополь, организация Хизбут-Тахрир не запрещена. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии», и к нам присоединяется украинский политолог-международник Виктор Каспрук. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Вот вы, когда слышите новость о том, что проходят обыски в домах крымских татар, возможно, кого-то задерживают, вы для себя как объясняете, почему крымские мусульмане чаще всего, если посмотреть сводки новостей, в Крыму попадают в поле зрения российских силовиков?
Я відчуваю, що Путін вводить у окупованому Криму стандарти 37-го року для кримських мусульман. Це страшні симптоми, тому що він хоче зачистити Крим від кримських татар, від мусульман, і хоче спонукати кримських татар до імміграції.
Еще такой вопрос к вам. На прошлой неделе мы в эфире радио «Крым Реалии» возвращались к теме, почему так получается, что в последние два обмена не попадали крымские политузники Кремля, да, так их называют украинское руководство, те крымчане, которые обвиняются уже после 2014 года в России. Преимущественно это крымские татары как раз. Вот как вы считаете, почему не удается добиться их возвращения домой?
Мені важко сказати, що думає з цього приводу Путін, але зі збоку воно виглядає таким чином, що хоче Путін доказати кримським татарам і міжнародній громадськості, що кримські татари є громадянами Росії, і тому ніяких обмінів громадян Росії не може бути, тому що Росія не є учасником конфлікту, наприклад, на Донбасі і все інше. Тобто тут іде хитра гра. Путін хоче доказати кримським татарам, що якщо ви хочете жити за законами демократії, ви маєте мігрувати. Якщо ви хочете залишатись на окупованій території, значить ви маєте прийняти закони Росії, і ми будемо діяти дуже жорстко.
Поняла, спасибо вам большое. Это был украинский политолог-международник Виктор Каспрук. Я напомню, что в этой части нашей программы мы отталкивались от информации, от новостей, которые пришли из разных регионов Крыма утром 31 августа. Прошли обыски утром в домах четырех крымчан. По итогам задержаны активист и стример Крымской солидарности из Нижнегорского района Айдар Кадыров, Ридван Умеров и Айдар Аблякимов, активисты из Судака, а также Энвер Топчи, активисты из Совет. Района. Крыма, напомню также, что пока по состоянию на 19.02, вот нам позиция российской ФСБ неизвестна, за что задержали этих людей. Также на момент выхода в эфир нам было известно о том, что всего лишь двое из четырех адвокатов попали к своим подзащитным вот как раз в это время, уже вечером. Еще два ожидали такой возможности, и поэтому, например, для адвоката Алексея Ладина, который защищает Айдара Кадырова, он находится в неведении по поводу того, что инкриминирует его подзащитному, но я напомню, что даже после прямого эфира радио «Крым Реалии» вы всегда можете зайти на сайт «Крым Реалии», и мы там, конечно же, будем держать вас в курсе всех новостей. А пока продолжаем наш эфир после небольшой паузы уже с новой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, доступна трансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вижу, что вы там оставляете свои комментарии по теме. Ну, будем пытаться их процитировать. В этой части нашей программы мы поговорим уже о еще одной временно оккупированной территории Украины. Мы поговорим об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а точнее о минских переговорах, которые касаются непосредственно дальнейшей судьбы Донбасса. И отталкиваться мы будем от того, что на этих выходных много шума наделало интервью первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Он дал интервью изданию «Страна.UA» и в этом интервью рассказал о своем видении разрешения ситуации на Донбассе. И, в частности, Фокин в этом интервью заявил о необходимости всеобщей амнистии для боевиков и выступил за особый статус для всего Донбасса. Предлагаем вам послушать фрагмент этого интервью, начитанный нашими журналистами.
Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса. Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для спецстатуса. Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции. Я считаю, что очень важно иметь общее понятие о терминологии. Что такое капитуляция? Это когда одна из воюющих сторон признает себя побежденной, складывает оружие и соглашается на любые условия вроде контрибуции и репарации и так далее. Ничего подобного не должно происходить. Ни о какой капитуляции речи не должно идти. Цель нашей делегации в том, чтобы добиться общей заинтересованности, найти компромисс и выйти из тупика, в котором топтались почти 6 лет.
Есть уже реакция украинского руководства, украинских политиков на эти заявления Витольда Фокина изданию «Страна.UA». Например, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Кроме того, прокомментировал заявление Фокина и министра иностранных дел Украины Арсен Аваков, который сказал, что заявления представителя одного из представителей Украины в Минской трехсторонней группе не отвечают национальным интересам. Я предлагаю послушать, как ранее оценивал Витольда Фокина президент Украины Владимир Зеленский, согласно указу, которому, собственно, Витольд Фокин и вошел в состав трехсторонней контактной группы. Это фрагмент из интервью каналу «Украина-24».
Що стосується сьогодні Кравчука і Фокіна, цієї парочки професійних, потужних українських дипломатів, з чітко проукраїнською позицією, патріотичною і збалансованою. Що стосується пана Фокіна, він теж на місці, тому що тієї стороні теж важливо бачити людину, яка з Донбасу, бачити, да, з Донбасу, да, проукраїнського Донбасу, українського Донбасу, якщо бути, якщо правильно висловлюватися. Тому мені здається, що це правильний зараз такий досвідчений, дипломатичний баланс, який сьогодні головою від України в трьохсторонній контактній групі.
Это был комментарий Владимира Зеленского относительно Леонида Кравчука и Витольда Фокина, которые вошли в состав трехсторонней контактной группы по регулированию ситуации на Донбассе в конце июля и в середине августа. Напомню, что 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Минской группе. Он пришел туда на смену Леониду Кучме. И к нам в эфир присоединяется журналист телепроекта «Донбасс Реалии». Это проект украинской редакции «Радио Свобода» Левко Стек. Левко, приветствую тебя в нашем эфире.
Витаю.
Ты занимаешься активно вот темой как раз мирного урегулирования на Донбассе. И какие эмоции у тебя вызывают вот те заявления, которые сделал Витольд Фокин на этих выходных интервью в «Стране.UA»? Напомню, что он сказал, что выступает за всеобщую амнистию и за особый статус для всего Донбасса.
Взагалі публічна риторика цих двох нових гравців в складі тристоронньої контактної групи української делегації Кравчука і Фокіна, воно викликає насправді дуже суперечливі емоції, оскільки з одного боку ми прекрасно розуміємо, що позиція і риторика цих людей, їхні публічні висловлювання, стратегія взагалі поведінки, вона не може не узгоджуватися і не коригуватися з позицією Офісу Президента. Водночас ми бачимо постійно, що коментарі, які викликають публічне обговорення, обурення в українському суспільстві, які дають в медіа ці двоє, їх постійно Офіс Президента змушений спростовувати. Мовляв, ми ще не розібралися, це їхня особиста думка, ми думаємо інакше, мов президента Зеленського червоні лінії, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це наштовхує на думку, з одного боку, що такі заяви, вони, можливо, спрямовані на виборців, які вже в кінці жовтня будуть робити свій вибір на місцевих. На місцевому голосуванні, і там, зокрема, бере участь і президентська партія. І ми пригадуємо добре, що коли Володимир Зеленський йшов на вибори президента і потім в парламент, то однією з ключових фактично обіцянок була якраз обіцянка миру, обіцянка швидкої закінчення війни і так далі, і так далі. І зараз ці заяви, які ми постійно чуємо про і про вибори можливі, і про те, що треба домовлятися, і про те, що ми давайте почуємо Донбас, і про те, що нам головне перестати стріляти, і так далі, вони, можливо, спрямовані якраз на виборця, який буде приймати рішення в кінці жовтня, і от така от риторика публічна, в тому числі і Леоніда Кравчука, і пана Фокіна, вона, можливо, додасть якихось балів партії Володимира Зеленського, оскільки, як зараз говорять політологи, ОПЗЖ може від них відібрати значну частину підтримки. З іншого боку, ці заяви не можуть не викликати занепокоєння, оскільки, наприклад, спілкуючись з паном Кравчуком, ми з ним записали інтерв'ю, і він постійно заявляв про те, що от треба обов'язково говорити з Донбасом, треба їхати на Донбас, треба почути їхню думку. Але виникає логічне запитання, чому вони вирішили це робити? Адже всі роки війни українська влада на всіх рівнях заявляла чітку позицію, абсолютно чітку позицію про те, що війна на Донбасі – це війна між Україною і Росією. Відтак, таким чином, за такою логікою створювалася взагалі тристороння контактна група, де бере участь Україна і Росія. А тепер чомусь пан Кравчук і Фокін в тому числі пропонують говорити з представниками окупованої частини Донбасу. Виникає запитання, а для чого це робиться? Оскільки таким чином єдиним наслідком схожих ініціатив буде уникнення Росії своєї, по-перше, відповідальності, а по-друге, вона втрачає роль учасника і безпосередньо винуватця цієї війни і цього конфлікту, оскільки тепер виглядатиме, що от Україна веде перемовини з другою стороною, друга сторона виявляється тепер вже не Росія, а Донбас, а Росія ж натомість отримує статус такого собі спостерігача і, можливо, гаранта цих домовленостей. Тому, звісно, такі ініціативи, вони є доволі небезпечними і викликають чимале застереження і в експертних колах, і очевидно, що в значної частини суспільства. Тому тут є якби дві складові в цій історії, яка з них точна, ми зможемо побачити вже найближчим часом, тому що вибори зовсім скоро відбудуться, і це вже буде, напевно, ясніша ситуація.
Левко, у нас остається буквально 2 минути. Все же, какова сейчас ситуація в зоні бойових дій на Донбасі? Дійствує ли там режим тишини, о котором постоянно время от времени договариваются в Мінске? Як там сейчас дела?
Ну, виявилося, знову ж таки, з позиції Офісу Президента, вона викликає певні запитання і в цьому контексті, оскільки виявилося, що режим припинення вогню і перемир'я – це різні речі. Тобто, коли у нас зараз на Донбасі продовжуються постріли, і нагадаю, що минулого тижня, наприклад, двоє українських військовослужбовців отримали поранення, підірвавшись на міні, яку встановили, власне, представники угрупування ЛДНР. Так от, порушення режиму припинення вогню, постріли, звісно, не такі активні і не такі масові, як вони відбувалися до 27 липня, вони відбуваються, але з точки зору представників української делегації в Тристоронній контактній групі, це не порушення перемир'я, це порушення режиму припинення вогню. Отака от казуїстика, але вона присутня. Тобто ніхто не заперечує з українського боку, що бойовики продовжують стріляти, вони продовжують порушувати перемир'я, в них використовують безпілотники, які заборонені, вони встановлюють знову ж таки міни, що не можна робити, вони продовжують якісь інженерні роботи, просуваючись вперед, що також заборонено умовами перемир'я. Але, мовляв, це не причина для того, щоб порушувати ці домовленості. Ми будемо далі мовчати, ми забороняємо українським військовим стріляти. Так, це поодинокі вістріли, вони відбуваються, але це не причина для того, щоб розривати ці домовленості, для того, щоб зривати перемир'я. Отак от історія.
Спасибо. Вынужденному заканчивать наш эфир. Это был журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Левко Стек. И в этой части нашей программы мы обсуждали заявление первого зама главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, который дал интервью изданию «Страна.ua» и там сказал, в частности, что выступает за всеобщую амнистию для боевиков и за особый статус для всего Донбасса. При этом стоит отметить, что в офисе президента Украины заявили о том, что эти комментарии Витольда Фокина не отражают официально позиции Украины, является его личным мнением. Продолжим следить за ситуацией не только в Крыму, но и на всей остальной территории Украины. Елена Римовская с вами прощается. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте самые последние новости. До свидания.